«Если бы не Господь». Часть первая. На севере Витебской области, в нескольких километрах от живописного Освейского озера, раскинулась белорусская деревня Дубровы с рубленными бревенчатыми хатами. Деревянные крыши, заваленные снегом, белели пушистыми шапками в еще не рассеявшейся предрассветной мгле. Было раннее утро. Жители деревни начинали топить печи. То здесь, то там из печной трубы в утреннее небо медленно выползали клубы дыма и постепенно рассеивались, сливаясь с темнотой. В морозном воздухе беспрерывно слышался лай собак. Небольшая деревенская хата, где жила христианская семья с красивой фамилией Слобода, стояла недалеко от колхозной конторы. Домашний быт был прост и незатейлив, как и во многих других белорусских хатах. Справа от двери красовалась большая русская печь, в которой от жара потрескивали старые осиновые сучья. От раскаленной до красна плиты на стенах избы танцевали оранжевые блики. На плите в глиняном горшке кипел постный суп с горстью пшена да парой луковиц. Хозяйка дома Надежда Степановна стояла у печи и время от времени помешивала суп деревянной ложкой с длинной ручкой. На лежанке ближе к трубе в полотняных мешочках хранились высушенные с лета яблоки и лечебные травы. Там же на лежанке грелись четверо ребятишек. Черноволосые, кареглазые, похожие один на другого, они лежали рядом на животах и, подперев ладошками подбородки, терпеливо ожидали завтрака. В углу у печи находился кочарыжик, место, где стояли ухваты для горшков, кочерга, веник. С потолка у самой печи свешивались две толстые скрученные веревки, на которых держалась длинная жердь. На ней аккуратно висела сохнущая одежда и полотенце. Вдоль печи стояла лава, сколоченная из сосновых досок скамья. Рядом с ней находился деревянный сундук, расписанный яркими узорами. Напротив печи стоял стол, накрытый вышитой скатертью, за которым сидел отец семейства Иван Федорович. Две глубокие морщины прорезали его высокий лоб. Измученное тяжелыми переживаниями лицо казалось совсем старым. Иван Федорович читал семье 123-й псалом. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Старшая, 11-летняя дочь Галя сидела на сундуке и внимательно слушала отца. Она задумчиво смотрела на трепещущий огонек керосиновой лампы и размышляла о нелегкой судьбе их семьи. Девочка вспомнила о тех далеких днях, когда ее родители обратились к Богу. Тогда по вечерам к ним приходили родственники, которые жили с ними в одной деревне. Они вместе читали Библию, молились Богу и радовались спасению и любви Божией. А когда к ним в село приезжали с посещением верующие, это был настоящий праздник. Но потом все изменилось. Односельчане, узнав про их веру, стали преследовать их семью. Врывались в дом во время богослужения, ругались, угрожали, бросали в окна камни и не пускали верующих к ним в дом. Гале было непонятно, почему их стали притеснять, ведь отец с матерью никому ничего плохого не сделали. 3 месяца назад им отключили свет, чтобы они не слушали по радиоприемнику христианские передачи. Еще раньше папу за веру в живого Бога выгнали с работы, а маму колхозницы сильно избили металлическими ключами, когда она вместе с ними убирала лен с поля. Потом председатель колхоза Быков забрал у них землю, на которой они сажали картошку. Все это пронеслось в памяти с молниеносной быстротой, и глаза невольно наполнились слезами. Галя горько вздохнула и посмотрела в окно. За окном стало совсем светло. Галя подошла к лампе и закрутила с помощью колесика фитилек. Огонь погас. В комнате воцарилась тишина. Девочка посмотрела на родителей и поняла, что они тоже размышляют о жизни их семьи. «Наденька, много вреда причинили нам безбожники», — задумчиво сказал Иван Федорович. «Что же еще нас ожидает впереди?» «Да, Ваня, не даем мы покоя односельчанам. Мы радуемся в Господе и говорим им о Спасителе. Вот они и злятся», — ответила Надежда Степановна. Так для семьи Слобода начался обычный зимний день. После молитвы и завтрака каждый занялся своим делом. Галя пошла с отцом в дровяник, и они занялись заготовкой дров. Иван Федорович выбирал из кучи осиновых чурок какую-то одну, ставил ее на широкий дубовый кряж и замахивался колуном. Тяжелый топор со звоном входил в дерево. Из-под него в разные стороны разлетались половины крупных поленьев. Иван Федорович ловко подхватывал одну из них, устанавливал на кряж и, придерживая рукой, раскалывал на мелкие дрова. Гале нравилось наблюдать, как отец управляется с дровами. Когда возле отца появлялась кучка колотых поленьев, девочка с удовольствием помогала укладывать их в поленницу. Галя была рада, что впереди еще неделя зимних каникул, ей не нужно идти в школу. Там над девочкой смеялись одноклассники, обзывали ее богомолкой и рвали ей тетрадки. Учителя были к ней гораздо строже, чем к другим детям. Из-за такого отношения к верующим Галя не любила школу. За короткий зимний день было сделано много дел. Незаметно приблизился вечер, и вся семья снова собралась вместе. Пока Надежда Степановна накрывала на стол, Иван Федорович читал детям Библию. Вдруг послышался надвигающийся шум голосов за двором. Голоса становились все громче и громче. Стали отчетливо слышаться слова. «Сектанты, сектанты, таким как вы, не место в нашем коммунистическом обществе!» — кричали за двором разозленные безбожники. Слышно было, как сильно ударили о забор распахнутые настежь ворота. «Опять, наверное, будут стекла бить», — с горечью в голосе сказала Галя. Но девочка ошиблась. По крыльцу загромыхали чьи-то сапоги, и раздался настойчивый громкий стук в дверь. Галя замерла от страха. «Открывайте! Милиция! Обыск!» — послышался нетерпящий возражение крик за дверью. Галя испуганно наблюдала, как отец торопливо подошел к двери и скинул с петли крючок. В дом ворвались трое незнакомых мужчин в милицейской форме. На улице продолжали шуметь односельчане, которые и привели милиционеров к хате Слободы. Внимание Гали привлекли не люди в милицейской форме, а большая овчарка черно-коричневого окраса с навостренными ушами, которая, переступив порог, стряхнула с себя налипший снег. Дети на печи закричали от испуга. «Балкан, искать!» — скомандовал молодой милиционер, не обращая внимания на крики детей. Собака по-хозяйски побежала по комнатам, обнюхивая все на своем пути. Галю обдала жаром, когда овчарка приблизилась к ней. Девочка боялась пошевелиться, ощущая на себе прерывистое теплое дыхание собаки. Галя с ужасом смотрела на белые клыки собаки и опасалась, что она ее укусит. «Балкан, ко мне!» — крикнул все тот же молодой милиционер. «Посторонние не выявлены. Выходим!» — коротко скомандовал мужчина. «Если бы не Господь, если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас люди», — повторяла она слова из псалма, который читал отец. Но девочка даже не предполагала, что еще ожидает ее впереди. «Папа, как хорошо, что у нас есть Господь», — вздохнула она. «Без Него нам было бы тяжко». «Да, дочушка, только Бог помогает нам все перетерпеть». Отец погладил твердой мозолистой ладонью темные волосы девочки. Как потом выяснилось, милиционеры искали прежних верующих братьев, которые иногда тайно посещали семью Слободы. Спала Галя плохо, ей снился тревожный сон, как будто отца забрали в тюрьму, и они остались одни с мамой, и злые люди обижали их. Девочка вздрагивала во сне и часто просыпалась. Утром, когда к ней подошла сестренка Шура, которая была младше ее на 2 года, Галя уже не спала. Шура радостно улыбнулась. «Сестрычка, ты видела, там столько нового снега нападало? Он белый-белый и мягкий. Пойдем сегодня кататься на салазках». Мрачное настроение Гали мгновенно рассеялось. Она подбежала к окну и с восхищением увидела, как похорошела земля, укрытая белоснежным покрывалом, на котором еще никто не успел наследить. «Зачем люди злятся и обижают нас? Если бы они верили в нашего Господа, у них были бы сердца такие же чистые, как этот снег», — подумала Галя, а сестренке сказала, «Сходим, покатаемся, если нас с папой с мамой отпустят». После обеда Галя с Шурой пошли кататься на санках. Весело переговариваясь, девочки направились к конторе, возле которой находилась широкая площадь, где часто резвилась местная детвора. Сегодня там тоже было много ребятишек. Галя заметила, что дети, увидев их, встали кругом и начали что-то бурно обсуждать. Девочка в нерешительности остановилась, взяв сестренку за руку. Галя догадалась, что их сейчас снова будут обзывать обидными словами или обкидают стежками. «Галя, Саша, идите сюда!» — послышался чей-то голос. На крыльце конторы стояла женщина в цветастом платье. Ёжась от холода, она настойчиво махала девочкам рукой. Галя, привыкшая слушаться старших, позвала Шуру, и они направились в контору. Девочек завели в небольшую ярко освещенную комнату. На стенах висели портреты партийных вождей и государственные грамоты. Это был кабинет председателя колхоза Быкова, в котором находилось несколько человек. У стены под широким красным знаменем стоял полированный стол, за которым сидел сутуловатый, широкоплечий мужчина в строгом костюме, с короткими рыжими волосами и плотно сжатыми губами. Это и был председатель колхоза. Он дружелюбно посмотрел на девочек и предложил. «Я слышал, что вы хорошо поете. Спойте нам что-нибудь, а мы послушаем». Галя с волнением посмотрела ему в глаза. Петь перед неверующими людьми девочкам еще никогда не приходилось. Но, переглянувшись, они дружно запели гимн, который часто пели всей семьей. «Руки грешники подняли на Христа Спасителя». Галя пела и с тревогой следила за выражением лица председателя колхоза, у которого глаза становились все уже и уже, а губы медленно растягивались в злобную усмешку. «Вы только посмотрите! Нет, вы только посмотрите!» В гневе хлопнул ладонью по столу Быков, так что обе девочки в испуге вздрогнули. «Мало того, что родители, если их так можно назвать, втянулись в секту, они еще и детей учат быть сектантами. Нет, это надо прекращать!» Раздражался он все больше. «Дети должны стремиться к светлому будущему, а не погружаться в религиозную тьму. Марш домой, но имейте в виду, я этого так не оставлю», — угрожающе крикнул он девочкам. Девочки в слезах выбежали из кабинета. Галя уже не радовал искрящийся снег и не хотелось кататься на санках. Она бежала домой, где ее любили и никогда не обижали. «Мама, мамочка!» Не раздеваясь, девочки бросились в объятия матери и, всхлипывая, рассказали ей все. Надежда Степановна прижала дочек к себе, и Галя почувствовала, как ей на руки закапали горячие мамины слезы. «Дочушки мои, вы очень добро поступили, что не испужались и спели этим людям о Боге». Успокоившись, Галя внимательно посмотрела в мамино лицо. Как оно изменилось за последнее время. Девочка заметила, что на нем появилось много мелких морщинок, которых не было раньше. Галя обняла маму за шею и снова тихо заплакала. «Не плачь, дочушка, не плачь. Господь все видит и защитит нас от зла». Долгие морозы сменились долгожданным весенним теплом. Снег еще лежал холодными шапками во дворах, но уже потерял свою белизну. Сугробы потемнели и пустили в разные стороны тоненькие ручейки. Легкий морозец не мешал чувствовать приближение тепла. В воздухе запахло весной. «Как хорошо на улице! Люблю весну!» — думала Галя, заходя в школу вместе с сестренкой. «Только хочется, чтобы весна поскорее закончилась и наступили каникулы. Тогда я всегда буду дома с моей любимой мамочкой. Но впереди еще целых 2 месяца учебы». Прозвенел звонок, Галя прошла в класс, села на свое место и торопливо стала доставать из портфеля учебник математики, дневник, пенал. Вскоре из коридора послышался стук каблуков. Скрипнула дверь, и на пороге появилась учительница. Она обвела глазами детей и пристально посмотрела на Галю. Девочка съежилась и опустила глаза. Учительница, не сводя с нее глаз, строго сказала: «Собирайся домой. В коридоре тебя уже ждет Саша. Сегодня вы не будете учиться». Галя растерянно сложила школьные принадлежности обратно в портфель и молча вышла из класса. Шура действительно стояла в школьном коридоре и ждала сестру. Девочки оделись и направились к выходу. Возле школьного крыльца Галя заметила новый УАЗик председателя колхоза. Рядом с машиной стояло несколько мужчин. Девочка, почувствовав неладное, бросилась за угол школы, волоча за руку сестренку. Но убежать им не удалось. Грубые мужские руки парторга схватили Галю за плечо и резко развернули в сторону машины, а участковый милиционер крепко сдавил ладонь Шуры. «Стоять, дети! Быстро в машину!» — крикнул он, подталкивая девочек к УАЗику. «Отпустите нас, отпустите!» — заплакала навзрыд Галя, пытаясь вырваться из цепких рук. «Мы хотим домой!» Мужчины, не обращая внимания на крики девочек, запихнули их на заднее сиденье и сели по бокам. Машина рванулась с места. «Спасите нас! Спасите же кто-нибудь!» — закричала Галя, что было сил. Парторг тряхнул девочку за плечи и быстрым движением закрыл ей рот рукой. Галя еще никогда в своей жизни не испытывала столько ужаса, сколько в эти минуты отчаяния и беспомощности. Рядом вздрагивала от беззвучных рыданий Шура. Галя заметила, что машина подъехала к их дому. Девочка попыталась выбраться из машины, но ничего не получилось. Портор крепко ее держал. Она услышала, как хлопнула входная дверь дома, скрипнуло крыльцо. Во двор вышел отец. Собрав все силы свои, Галя крикнула: «Папа, папочка, мы здесь, спаси нас!» Девочка увидела, как отец бросился к машине, но его остановил вышедший из УАЗика человек в темной одежде, которого она не знала. Мужчина начал читать решение суда о том, что детей забирают в детский дом. Больше Галя ничего не слышала. «Детский дом. Нас в детский дом? Почему? Я не хочу в детский дом. Я хочу жить дома с моими любимыми папочкой и мамочкой!» Горько заплакала девочка. «Отпустите нас домой, пожалуйста!» Громко всхлипывала Галя. «Зачем вы нас забираете?» Рядом с Галей навзрыд плакала Шура и смотрела испуганными глазами на незнакомого человека в черной одежде. Иван Федорович, не дослушав решения суда, кинулся к машине и резко открыл дверцу. Галя вскочила с места, но парторг грубо дернул ее и снова усадил рядом с собой, а участковый выскочил из УАЗика и с размаха ударил отца по руке. Галя успела только увидеть, как он упал. Милиционер сел обратно в машину и захлопнул дверцу. Машина на скорости вылетела из деревни и помчалась по трассе в сторону города. В лобовое стекло безжалостно хлестал дождь и равнодушно сбегал вниз серыми струйками. В салоне УАЗика по радио диктора веселым голосом рассказывала слушателям, какое счастливое детство у советских детей. «Счастливое детство, а нам, Шурой, будет очень плохо без папы и мамы», — с горечью подумала Галя, прижав к себе младшую сестренку. Не по-апрельски хмурые черные тучи медленно ползли по небу. Казалось, что дождю не будет конца, как и слезам испуганных девочек. Наконец машина остановилась, и Галя увидела длинный одноэтажный дом с мрачными серыми стенами. Дождь еще капал крупными холодными каплями, оставляя пузыри на грязных лужах. «Быстро за мной!» — скомандовал девочкам участковый, и, не дожидаясь их, побежал к крыльцу серого здания, перепрыгивая через лужи. «Вперед, вперед!» — пробасил парторг и, высадив девочек из машины, быстро захлопнул дверцу. Галя и Шура пошли за участковым. Галя в растерянности остановилась перед дверью с облезшей металлической табличкой, на которой под слоем старой синей краски была выбита надпись «Детский дом». «Быстрее, говорю!» — торопил их милиционер. Девочки побрели за участковым по длинному коридору и вошли в просторный кабинет. За гладким дубовым столом сидел мужчина. Хмуря седые брови, он сурово посмотрел на девочек. Галя стала не по себе от его колючего взгляда. «Василий Викторович, как и договаривались, привезли вам детей-сектантов на перевоспитание. Вот их документы», — сказал участковый, кладя на стол синюю папку. В кабинет зашла полная женщина средних лет в шерстяном платье и, взяв за руки плачущих Галю и Шуру, повела их дальше по коридору. «Да не треба лить слезы, девчата! Теперь я ваша воспитательница», — доброжелательно проговорила женщина. «А Василий Викторович — директор этого дома. Он у нас добрый». Воспитательница открыла одну из дверей спальных комнат. «Ступайте, располагайтесь. Вон ваши кровати», — подтолкнула она девочек вперед. В комнате стояли 9 одинаковых, аккуратно заправленных кроватей, но никого из живущих в ней детей не было. Галя, потянув за собой сестренку, нерешительно прошла на свое место и присела на краешек кровати. Она вспомнила уютную родную избу, жарко натопленную печь, стол с вышитой скатертью, за которым собиралась вся семья. Ей стало очень тоскливо от того, что всего этого теперь у них с Шурой нет. «Сестричка, я так устала и хочу спать!» — всхлипнула Шура. Галя легла на кровать, прижала к себе младшую сестренку, и они крепко уснули. Проснулась Галя уже под утро от того, что кто-то гладил ее по лицу мягкой теплой ладонью. Эти руки она узнала бы из тысячи других. Перед ней на коленях стояла мать, которая провела в молитве у кровати детей всю ночь. «Мама, мамочка, как хорошо, что ты приехала! Как ты нас нашла?» — обрадовалась Галя, бросившись в мамины объятия. Шура тоже проснулась и крепко обняла маму за шею. «Девоньки, дочушки мои, Господь у нас добрый, Он помог во всем. Вас увезли, а меня не было дома, но потом я пришла, и папа мне все рассказал». «Мама, а папочка как себя чувствует?» — спросила Шура. «Плохо, у него от удара сильно болит рука, он даже не может ее поднять». «Бедный наш папочка!» — всхлипнула Галя. «А что было потом?» «Мы вместе с папой поплакали и помолились. Он побежал к председателю колхоза узнать, где вы, но он же, безбожник, не сказал ему. Я не знала, у кого можно еще спросить. Слава богу, пришла соседка и сказала. А ей сказала племянница, которая пришла из школы. Она случайно услышала разговор учителей, куда вас хотят везти. Тогда я села на автобус и поехала в город. Когда приехала, я начала всех спрашивать, где есть детский дом. Добрые люди помогли найти. Вот я и здесь, по милости Божьей. Привезла дочушке вам одежду, которую купила недавно. Платьица новые, да кофточки с тапочками. А то увезли вас безо всего». «Мамочка, зачем нам одежда? Разве ты нас не заберешь отсюда?» С надеждой заглянула маме в глаза Шура. «Нет, Шурочка, гонители вас упрятали сюда не для того, чтобы так просто отдать назад. Меня сюда кое-как пропустили, и то ненадолго. Но я хочу утешить вас. Наш любящий Бог сохранит моих дочушек. Люди пытаются убить нашу веру в Иисуса, но Господь и здесь будет с вами и сохранит вас». Прижав мамину ладонь к губам, Галя снова горько заплакала. Рядом всхлипывала Шура. «Если бы не Господь, — прошептала Галя, — если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас люди», — повторила она слова, которые читал папа. Галя не могла больше говорить. Она отпустила мамину руку, прижала к себе плачущую Шуру и, словно навсегда прощаясь с мамой, старалась запомнить каждую черточку ее милого родного лица. Надежда Степановна встала на колени. Девочки опустились рядом с ней. Они плакали и горячо молились, прося Господа сохранить их в наступивших испытаниях. Потом Надежда Степановна на прощание прижала к себе дочек и, уходя, затворила за собой дверь. «Мама, мамочка!» — как будто опомнившись, бросилась к двери Галя. Но в дверях уже стояла все та же полная воспитательница в шерстяном платье. Она грубо оттолкнула девочку от двери и три раза провернула ключ в замке. Сестры рванулись к окну. С безутешной грустью и щемящей тоской в сердце они сиротливо прижались к оконному стеклу, которое сразу запотело от их горячего дыхания. Протирая ладошками окно, Галя с Шурой смотрели, как мама уходила все дальше и дальше от детского дома, часто оборачиваясь и махая дочкам рукой на прощание.